Летят по небу шарики. Летят по небу шарики. Летят по небу шарики. Летят они, летят. Дорогая Раиса Ильинична, может быть, к лучшему, как все получилось. Ведь я полюбил вас. Если бы я увидел вас еще раз, я признался бы вам во всем. Это было бы нехорошо. Вы не забыли значки на стенах в моей комнате? Очень часто попадается значок, я его называю «окно». В том зеркальце, которое я подарил вам, лежит записка. На ней нарисовано это «окно» в разных вариациях. А также помните надпись над моей кроватью? «Мысль о рае». Летят по небу шарики. Летят они, летят. Летят по небу шарики. Блестят и шелестят. Летят по небу шарики, а люди машут им. Летят по небу шарики, а люди машут им. Летят по небу шарики, а люди машут шапками. Летят по небу шарики, а люди машут палками. Летят по небу шарики, а люди машут булками. Летят по небу шарики, а люди машут кошками. Летят по небу шарики, а люди машут стульями. Летят по небу шарики, а люди машут лампами. Летят по небу шарики, а люди все стоят. Летят по небу шарики, блестят и шелестят. А люди тоже шелестят.
Начнем с внешности. Даниил Хармс был высокого роста, но сильно сутулился. Лицо у него было очень ровного серого цвета, глаза голубые. Русые волосы, гладко зачесанные назад, низко опускались хвостиками на воротник. Он любил хмуриться, и между бровей была глубокая складка. Постоянной принадлежностью его лица была трубка. Назло неизвестно кому, он ходил в гольфах, носил крахмальный высокий воротник, галстук типа пластрон. Ботинки он чистил всегда и был очень опрятен. Жил он на Надеждинской улице. Комната его была так заполнена затейливыми придумками, что описать ее нет сил. Проволоки и пружины тянулись в разных направлениях. На них висели, дрожали и переплетались какие-то коробочки, чертики, символы, эмблемы. И все это менялось по мере появления новых аттракционов.
Жил на свете старичок. Маленького роста. И смеялся старичок чрезвычайно просто. Ха-ха-ха, да хе-хе-хе, хе-хе-хе, да бух-бух, бу-бу-бу, да бе-бе-бе, динь-динь-динь, да трух-трух. Раз, увидя паука, страшно испугался, но, схватившись за бока, громко рассмеялся. Хи-хи-хи, да ха-ха-ха, хо-хо-хо, да гуль-гуль, ги-ги-ги, да га-га-га, го-го-го, да буль-буль. А увидя старикозу, страшно рассердился, но от смеха на траву так повалился. Ги-ги-ги, да гу-гу-гу, га-га-го, да бах-бах. Ой, ребята, не могу. Ой, ребята, ах-ах.
Так вот, Раиса Ильинична, можете считать это за шутку, но до вас я любил по-настоящему. Один раз. Это была Эстер. В переводе на русский — звезда. Я любил ее 7 лет. Она была для меня не только женщиной, которую я люблю, но и еще чем-то другим, что входило во все мои мысли, дела. Я разговаривал с Эстер не по-русски, и ее имя писал латинскими буквами. Потом я сделал из них монограмму. Я называл ее «окном, сквозь которое я смотрю на небо и вижу звезду». А звезду я называл раем, но очень далеким. Потом мы с Эстер расстались. Я не разлюбил ее, и она меня не разлюбила. Но я первым пожелал расстаться с ней. Почему? Это мне трудно объяснить. Но я почувствовал, что довольно смотреть в окно на далекую звезду.
В эфире программа «Ветер в окно». У микрофона журналист Николай Кавин. Здравствуйте, друзья. Сегодняшнюю программу мы решили посвятить одному из классиков русского парадоксализма – Даниила Ивановича Хармса. О его давно ставших классическими произведениями для детей написаны, еще будут написаны многие-многие тома. В последние годы одно за другим выходят многочисленные сборники и целые собрания сочинений. Ведь вполне могло случиться так, что мы никогда бы не узнали о масштабе творчества Хармса. Можно сказать, помогло чудо. Вот об этом чуде и о феномене поэта Даниила Ивановича Хармса я пригласил поразмышлять в нашей программе петербургского журналиста, исследователя творчества Хармса Игоря Мальского.
Да, история спасения архива писателя действительно сродни чуду. В блокадном, заледенелом Ленинграде один из друзей арестованного НКВД Даниила Хармса, Яков Михайлович Друзкин, находит в себе силы и мужество пешком через весь город перенести чемодан с рукописями Хармса из его квартиры на улице Маяковского к себе домой на Петроградскую сторону. А потом два десятка лет хранить эти бесценные бумаги, дожидаясь времени, когда исследователи смогут без опасений подвергнуться репрессиям и изучить наследие Даниила Ивановича. И вот наступила оттепель 60-х годов. Впервые после четверти века замалчивания имени опального писателя выходит книжка его детских стихов и рассказов. Дети и даже внуки тех, кто когда-то с нетерпением ждал выхода в свет свежего номера журналов «Ёж» или «Чиж», открыли для себя персонажей, порожденных веселой фантазией Хармса. Снова в квартире 44 защебетали 44 веселых чижа, а Колька Панкин полетел в Бразилию. Снова Федя Кочкин превратился в профессора Трубочкина. И снова вспомнили, что умная Маша не просто присказка из детского фольклора, а персонаж Хармса. А сам Даниил Иванович искусно изображал недоумение при виде лыж и коньков. Что, мол, это за дощечки и непонятные крючки?
Мне все противно. Миг и вечность меня уж больше не прельщают. Как страшно, если миг один до смерти. Но вечно жить еще страшнее. А к нескольким годам я безразлична.
Тогда возьми вот этот шарик, научную модель Вселенной. Но никогда не обольщай себя надеждой, что форма шара – истинная форма мира. Действительно, мы к шару чувствуем почтение и даже перед шаром снимем шляпу. Лишь только то высокий смысл имеет, что узнает в своей природе бесконечность. Шар – бесконечная фигура.
Мне кажется, я просто дура. Мне шар напоминает мяч. Ну что такое шар? Шар деревянный. Просто дерево обрубок. В нем смысла меньше, чем в полене. Полено лучше тем, что в печь хотя бы легче лезет. Однако я соображаю, планеты все почти шарообразны. Тут есть над чем задуматься. Но я бессильна.
Однако я тебе советую подумать. Чем ниже проявление природы, тем дальше отстоит оно от формы шара. Сломай кусок обыкновенного гранита, и ты увидишь острую поверхность. Но если ты не веришь мне, голубка, то ничего тебе сказать об этом больше не могу.
Ах, нет, я верю. Я страдаю. умом пытаюсь вникнуть в суть. Но где мне силы взять, чтобы уловить умом значение формы? Я женщина, и многое сокрыто от меня. Моя структура предназначена природой не для раскрытия небесных тайн природы. К любви стремятся мои руки. Я слышу ласковые звуки. И все на свете мной забыто. И время конь, и каждое мгновение копыта. Все погибло, мир бледнеет, звезды рушатся с небес. День свернулся, миг длиннеет, гибнут камни, сохнет лес. Только ты стоишь, учитель, неизменной фигурой. Что ты хочешь, мой мучитель белокурый? В твоем взгляде светит ложь. А зачем ты вынул нож?
В 1925 году на небольших эстрадах в Ленинграде появился юный художественный чтец Даня Ювачев. Он читал стихи современных поэтов Блока, Маяковского, Северянина, Асеева, Инбер.
Чтение шло под музыкальным сопровождением приятеля с эстрадным псевдонимом Поль Марсель. То был брат первой жены чтеца Эстер Русаковой.
Чтец, к тому же, умел лихо отстукивать чечетку под неповские песенки, которые он сам же перевел на немецкий язык.
Прошло немного времени, и молодого чтеца Даниила Ювачева не стало. Вместо него появился поэт Даниил Хармс.
Я знаю, почему дороги, отрываясь от земли, играют с птицами, ветхие веточки ветра качают корзиночки, сшитые дятлами. Дятлы бегут по стволам, держа в руках карандашики. Вон из дупла вылетает бутылка и направляет свой полет к озеру, чтобы наполниться водой. То-то обрадуется дуб, когда в его середину вставят водяное сердце. Я проходил мимо двух голубей. Голуби стучали крыльями, стараясь напугать лисицу, которую острыми лапками ела голубиных птенчиков. Я поднял тетрадь, открыл ее и прочитал 17 слов, сочиненных мною накануне. Моментально голуби улетели, лисица сделалась маленьким спичечным коробком, а мне было чрезвычайно весело.
Всем! Во вторник, 24 января 1928 года, в Доме печати на Фонтанке 21, театрализованный вечер абориутов. Три левых часа.
Абориу – объединение реального искусства.
Нас спрашивают.
Что такое абориу?
Мы отвечаем. Абориу – это объединение реального искусства.
Три левых часа. Первый час читают стихи Константин Вагинов, Николай Заболоцкий, Даниил Хармс, Игорь Бахтерев, Александр Введенский.
Второй час – театральное представление. Пьеса Даниила Хармса «Елизавета Бам».
По ходу действия «Сражение двух богатырей».
Час третий. Фильм номер один «Мясорубка».
В промежутках играет джаз.
По окончании диспут.
Спешите приобрести билеты на три левых часа.
Театрализованный вечер.
Шел Петров однажды в лес. Шел и шел, и вдруг исчез. Ну и ну. Сказал Бергсон. Сон ли это? Нет, не сон. Посмотрел и видит ров. А во рву сидит Петров. И Бергсон туда полез. Лез и лез, и вдруг исчез. Удивляется Петров. Я, должно быть, нездоров. Видел я. Исчез Бергсон. Сон ли это? Нет, не сон.
стены фойе и зрительного зала в Доме печати на Фонтанке были украшены работами учеников художника Павла Николаевича Фило.
На потолках были изображены нежными прозрачными красками лиловые и розовые коровы и люди, с которых, казалось, при помощи чудесной хирургии были сняты кожные покровы.
Отчетливо просвечивали вены и артерии, внутренние органы.
Сквозь фигуры прорастали побеги деревьев и трав светло-зеленого цвета. Удлиненные пропорции, строгая размеренность композиции заставляли вспоминать фрески старинных мастеров.
Ученики Филонова были друзьями абориутов.
Скажу тебе по совести, как делается наша мысль, как возникают корни разговоров, как перелетают слова от собеседника к собеседнику. Для этого надо молча просидеть некоторое время, стараясь уловить хотя бы звездочку, чтобы было, как говорится, с чего распутать свою шею для поворота к очень приветливым, знакомым и незнакомым собеседникам. Поздоровавшись, поднести хозяйке горсть валунов или иную припасенную ценность в виде булавки или южного плода или ялика для прогулки по озеру в тихие солнечные погоды, которыми так скуп наш северный климат, где весна приходит на раз с порядочными опозданиями, таким образом, что еще в июне месяце комнатная собака спит, укрывшись одеялом, как человек, мужчина, женщина или ребенок, и все же дрожит от озноба, и на раз берет просто злоба на порядок смены тепла или холода. Вот время луны то старо, то молодо. Во много яснее непонятной путаницы погод. Ученые наблюдают из года в год пути и влияние циклонов, до сих пор не смея угадать, будет ли к вечеру дождь. И я полагаю, что даже Павел Николаевич Филонов имеет больше власти над тучами. Кто хочет возразить, прошу задуманное исполнить. Для возражений умных или сильных, или страстных, своевременных и божественных, я припас инструменты, способные расковырять любую мысль собеседника. Я все обдумал, взвесил, пересчитал и перемножил. Вот хозяйке подношу, как дар пустынника для спора, очень важный сбор инструментов. Держите, милая хозяйка, мой подарок и спорите, сколько вам угодно.
Большая зрительная зала завершалась эстрадой, состоявшим на ней столом.
За столом сидели участники объединения реального искусства. Все они были очень молоды. Самый старший, Костя Вагинов, уже известный в ленинградских кругах поэт. Наибольшее внимание привлекал Хармс.
Даниил Иванович Хармс был в длинном клетчатом сюртуке и походил в нем на Жака Паганелли. Подчеркнуто серьезный и спокойный Хармс держался с ошеломляющей чопорной вежливостью. На голове его была круглая шапочка, а на щеке нарисована зеленая собачка. Время от времени он брал со стола книгу и клал ее себе на голову. Или с необычайно серьезным видом прикладывал к носу палец.
Рядом с ним сидел Александр Введенский с красивым, слегка тронутым оспинами лицом. С краю был невысокий блондин с аккуратно расчесанными на пробор волосами и нежно-розовым цветом лица, в круглых очках, прикрывавших голубые близорукие глаза. Выгоревшая зеленая гимнастерка, такие же брюки, обмотки и грубые солдатские башмаки свидетельствовали о том, что их владелец недавно демобилизовался из армии. Это был Николай Алексеевич Заболоцкий.
Сначала Заболоцкий прочел декларацию абориутов. В ней утверждалось право поэта на интуитивное постижение реального мира, его аналитическое разложение на составные элементы сообразно внутреннему чувству художника.
Затем выступали поэты Константин Вагинов, Александр Введенский.
После него на опустевшую эстраду двое служителей с большим трудом выдвинули огромный шкаф, на котором спокойно и неподвижно восседал Даниил Иванович Хармс.
В мы продолжаем беседу о Хармсе с Игорем Мальским. Игорь, скажите, пожалуйста, вот в конце 60-х годов появились первые публикации взрослых произведений Хармса, появились первые статьи исследователей, в частности, Анатолия Александрова. Чем это, на ваш взгляд, вызвано?
Да хотя и не в СССР, а почему-то в Чехословакии, но все-таки появились. И там же очень небольшая подборка его абсурдистских произведений. И тогда же, в конце 60-х, по стране стали понемногу распространяться машинописные копии единственного подготовленного автором к изданию сборника для взрослого читателя, цикла «Случаи», известного также под названием «Голубая тетрадь номер 10». Но оттепель уже была на исходе, и перепечатка «Случаев» с каждым годом все больше начинала походить на акты гражданского неповиновения. И вот где-то здесь лежит, наверное, разгадка, объяснение вот того факта, что статья появилась, стал появляться интерес ко взрослому Хармсу, а потом все это вместе с Хармсом ушло в подполье. Там, в подполье, хармсовский черный юмор распространялся все шире. К концу 70-х, наверное, не нашлось бы ни одного человека из среды творческой интеллигенции, который не был бы знаком с «Голубой тетрадью», не смог бы процитировать на память с десяток хармсовских миниатюр, а выпускники отделения эстрады музыкального училища при Ленинградской консерватории даже отважились поставить дипломный спектакль по случаям Хармса и дважды его сыграли.
Но это не единственный пример, потому что несколько спектаклей по произведениям Хармса были поставлены и на московской сцене, московскими театрами, и появились многочисленные публикации его произведений, первые публикации. На ваш взгляд, в чем заключается феномен Хармса для сегодняшнего дня? Может быть, абсурд нашей сегодняшней жизни каким-то образом сопрягается в нашем сознании с абсурдом Хармса 30-х годов?
Я подозреваю, что дело даже не столько в 30-х годах, сколько в том, что вообще весь век произвел революцию в сознании человека. Жизнь стала многоплановой. Парадокс стал естественным, фантазия стала реальной. Посмотрите сами, что в принципе происходило, какие революции, не социальные, а революции в сознании, происходили параллельно с революцией в производстве и отсюда уже мышление и все остальное. Сначала кинематограф, ожившие фантомы, потом эти фантомы обретают звук, голос, цвет, потом появляется компьютерная графика, совершенно невообразимые в прошлом веке ритмы рок-н-ролла в 50-е годы на это наложились. Совершенно невообразимая для сознания сопричастность космосу, если в позапрошлом веке, можно считать, фантастикой казалось быстрое путешествие в Америку, на другую сторону всего лишь земного шара, и совершенно невообразимым архаически смешной полет на Луну в пушечном ядре, то сейчас для человека это нормально. Он становится птицей, он становится рыбой, он становится существом из виртуального пространства. И, конечно же, без парадоксализма в мышлении просто невозможно в таком мире существовать. Ты сойдешь с ума. И ведь многие из тех, кто порождал этот мир в литературе, очень близко подходили к этой грани.
И потом мне кажется, что мало что изменилось во взаимоотношениях между людьми. Два человека, как минимум, отношения, взаимоотношения между ними в 30-е годы и те перемены, которые произошли за полвека, даже больше, они все-таки в нашей душе, мне кажется, в наших отношениях, в наших чувствах, в наших пристройках друг к другу перекликаются.
Перекликаются и в этом трагедии, я считаю, в частности, в этом трагедии жизни Даниила Хармса, потому что его, я не побоюсь, пожалуй, этого слова, космическое сознание приходило в жуткий конфликт с реальностью, убогим бытом, в котором приходилось существовать. Отсюда беды в личной жизни, в том числе. Очень большие сложности в отношениях с любимыми, с близкими. Вот это, может быть, напускная, а отчасти, видимо, пристроечная, защитная реакция, защитная мрачность и высокомерие.
И мне кажется, что он жил еще как бы в двух параллельных мирах. Мир реальный, который окружал его со всем идиотизмом, и тот мир нафантазированный, и тот мир его воображения творческого, писательского, и два этих мира, реальный и мир, в котором он жил в своем сознании, они постоянно соприкасались, сталкивались, как два шара отталкивались, и постоянно были в конфликте.
Более того, я сильно подозреваю, я думаю, что даже можно уже это утверждать, что реальная жизнь для Хармса была выдуманной, а вот выдуманная – реальной. Он туда убегал, он туда спасался, в этот свой парадоксальный мир, от убогого и неприемлемого мира окружающей действительности. И это, кстати, еще один момент, из-за которого мы находим свое в произведениях 30-х годов, написанных таким странным языком,
неприличным. И непонятый современниками.
И непонятый современниками, потому что это мы убегаем в другой мир от еще более сложной ситуации. Тогда было просто. Либо ты, грубо говоря, советский человек, наш, либо не наш, либо тебя любят, либо тебя не любят, либо тебя принимают, либо ты вынужден скрываться во внутреннюю миграцию куда угодно, либо в конце концов ты погибаешь в застенках НКВД. Сейчас мир сложнее, в нем жить страшно, очень трудно к нему пристроиться. Переключения, постоянные нагрузки, стрессы, необходимости гонки, на которые не рассчитано человеческое сознание. Поэтому парадоксализм Хармса так близок к современному человеку.
Это выражено в его детских произведениях.
В первую очередь.
В произведениях для взрослых, как мы говорим. И более того, даже в письмах, и собранных, и перемешанных вместе, они создают некий мир Даниила Ивановича, в который мы и погрузимся сейчас.
Нам так приятно знать прошедшее, приятно верить в утвержденное. Тысячи раз перечитывать книги, доступные логическим правилам, охаживать приятно темные углы наук, делать веселые наблюдения, и на вопрос, есть ли Бог, поднимаются тысячи рук, склонные полагать, что Бог – это выдумка. Мы рады, рады уничтожить наук свободное полотно. Мы считаем врагом Галилея, давшего новые ключи. А ныне 5 абрютов, еще раз повернувшие ключ в арифметиках веры, должны скитаться между домами за нарушение обычных правил рассуждения о смыслах. Смотри, чтобы уцелела шапка, чтобы из лба не выросло бы дерево. Тут мертвый лев сильнее живой собаки. И право должен я сказать, моя изба не посещается гостями.
Абриуты обожали парадокс, шутку, розыгрыш. Там, где они находились, всегда слышался смех. С абориутами подружился Самуил Яковлевич Маршак и призвал их к сотрудничеству в открывшихся детских журналах «Чиж» и «Ёж». Скоро эти журналы стали самыми остроумными популярными детскими изданиями.
Несчастная кошка порезала лапу. Сидит и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. И сразу столпился народ на дороге, шумит и кричит, и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит.
Мы продолжаем разговор о Данииле Хармсе с петербургским журналистом и исследователем его творчества Игорем Мальским. Игорь, наш разговор прерывается сценками, эпизодами, записанными актерами, где звучат и детские, и взрослые произведения Хармса, и его письма, и воспоминания современников. И уже понятно, что во многом он буфонный писатель, поэт. Почему, на ваш взгляд, это достаточно безобидная, казалось бы, буфонада, даже детская буфонада оказалась под запретом?
Поскольку мы говорим об очень политизированном времени, то, наверное, и объяснение стоит искать именно в этой области. Ведь с точки зрения советского чиновника, видимо, эта буфонада была не так уж и безобидна. Абсурдная система власти боится абсурдного юмора.
Из дома вышел человек, и последняя строчка из той поры исчез. 30-е годы, 37-е годы.
Да, да.
Детское стихотворение.
Вот, а абсурд, казалось бы, вдруг совершенно фантастическим, жутким образом трансформируется в действительность. Человек выходит из дома и исчезает бесследно. В 37-м году это уже не детское стихотворение. Даже если брать не настолько явные примеры, то вообще привлекать внимание к абсурду бытия – это для такой власти опасно. Политическая конструкция, насажденная нашей стране к 30-м годам, непременно ведь требовала, чтобы поколения, вырастающие при новой власти, с младенчества оказывались в атмосфере фанатизма. Фанатики ведь не спрашивают себя, кому и зачем нужно существующее положение вещей. Они просто искренне верят. И детская литература – одна из первейших и потому важнейших звеньев в конвейере воспитания детей в необходимом политическом духе. Заумные игры со словами, действиями, обстоятельствами, безудержная клоунада произведений Хармса и его друзей, ну, словом, все, что будет творческую мысль, фантазию и умение задавать вопросы, главное – умение задавать вопросы, все это опасно вдвойне. Поэтому неудивительно, что в декабре 1931 года Даниил Хармс, Александр Введенский и еще несколько человек были арестованы по обвинению в создании антисоветской организации в детском секторе госиздата. Вот такое вот страшное, длинное, полупонятное название. Правда, времена были еще относительно мягкие, и писатели, можно сказать, отделались легким испугом. Всего лишь каторгой от 3 до 5 лет. И та потом очень даже быстро почти всем была заменена не очень продолжительной ссылкой. Для Хармса и Введенского это вылилось в 5 месяцев.
Ссылки в Курск.
Ссылки в Курск, да. Но это был всего лишь первый звоночек.
Редакторами «Чижа» и «Ежа» были Евгений Шварц и Николай Олейников. Один в будущем замечательный драматург, другой – прекрасный детский поэт. Веселый выдумщик, как и все абориуты.
Вот уже окончен рабочий день. В коридорах темнота, а у нас свет, хохот и словно праздник.
Стукнул в печке молоток, рухнул упал потолок. Надо мной открылся ход в бесконечный небосвод. Погляди, с небесных вод льются реки в землю. Вот. Я подумал, подожди, это рухнули дожди. Тухнет печка, спят дрова, мокнут сосны и трава. На траве стоит петух, он глядит в небесных мух. Мухи снов живые точки лают песни на цветочки. Мухи. Поглядите, мухи, в небо, там сидит богиня Геба. Поглядите, мухи, в море, там уныние да горе. Над водой колышут пар. Гляньте, мухи, в самовар. Мухи, в самовар. Глядим, подруги, там пары встают упруги. Лезут в чайник, он летит. Воду в чашке кипятит. Бьется в чашке кипяток. Гляньте, мухи, и пилок. Мухи. Это крыши разлетелись, открывая в небо ход. Это звезды развертелись, сокращая чисел год. Это вод небесных реки пали в землю из дыры. Это звезд небесных греки шлют на землю к нам дары. Это стукнул молоток, это рухнул потолок, это скрипнул табурет, это мухи лают бред.
Мысль о рае. Моя главная мысль, помимо вас, это мысль о рае. И вы понимаете, что вы стали для меня не только женщиной, которую я полюбил, но вошли во все мои мысли и дела. Здесь дело не в каламбуре рая и рай. Все это очень несовременно, и я решил не говорить вам этого. Потом, гуляя с вами у буддийской пагоды и гуляя на островах, я чувствовал, что я должен сказать вам все. Но что-то удерживало меня, и я не говорил. Я ходил и говорил глупости, и вы даже обиделись под конец. И так стало всякий раз, когда я вас встречал. Я должен был либо сказать вам все, либо расстаться. Я и теперь в письме не сказал вам почти ничего, только совсем чуть-чуть. Да и то вы решите, что я либо шучу, либо я сумасшедший.
Уж я бегал, бегал, бегал и устал.
сел на тумбочку, побегать перестал. Вижу, по небу летит галка, а потом еще летит галка, а потом еще летит галка, а потом еще летит галка. Почему я не летаю? Ах, как жалко.
Несколько коротких историй о Даниэле Хармсе.
Даниил Хармс часто держал необыкновенные пари.
Однажды на пари он прошел по перилам балкона верхнего этажа дома книги, где находились редакции «Чижа» и «Ежа». Прохожие с ужасом и ликованием наблюдали эту сцену. На пари с Александром Введенским Хармс прошел по Невскому, переодевшись в странного бродягу.
На голове было канатье без дна, так что волосы торчали поверх полей. Светлый пиджак был надет прямо на голую грудь, так что на теле был виден большой крест. На голых ногах военные галифе и ночные туфли. Зато в руке сачок для ловли бабочек. Пари держали на бутылку шампанского. Хармс должен был дойти до перекрестка так, чтобы на него никто не обратил внимания и ничего ему не сказал. В этой нелепой одежде Даниил Хармс шел по Невскому спокойно, без улыбки, с достоинством.
Друзья его бежали по другой стороне проспекта и, умирая от смеха, смотрели, что происходит.
Хармс хорошо играл на валторне и физгармонии.
Даниил Хармс любил показывать фокусы.
У него были всегда два шарика для пинг-понга. И он любил удивлять знакомых так называемой чистой работой. То шарик был у него во рту, потом он вынимал его из ботинка, потом из уха собеседника, потом сразу два шарика из кармана другого собеседника и, наконец, те же шарики вновь из собственного рта.
Мы продолжаем говорить о Хармсе с моим гостем, с гостем сегодняшней программы «Ветер в окно», петербургским журналистом, исследователем творчества Хармса Игорем Мальским. Игорь Степанович, вот мы прервали наш разговор на ссылке, которая была в 1931-1932 году.
В 1932.
Ну, арест в 1931, а ссылка в 1932, его друга Введенского и Хармса. Мне кажется, что эта ссылка, эти 5 месяцев вдали от родного города, в Курске, во многом изменили его самого, его психологию и, главное, его творчество. Вот на ваш взгляд, в чем заключается перемена? Стало больше прозаических произведений, коротких сценок, зарисовок. Они стали достаточно жесткими. Каково, на ваш взгляд, перерождение или изменение писателя, связанное с вторгшейся в его жизнь, в его творчество, ссылкой и общением с органами внутренних дел?
Конечно же, изменилось все. В жизнь, которая была игрой, вторглась жестокая действительность, вторглись репрессивные органы и все, что с этим связано. Когда Хармс вернулся, это уже фактически был другой человек. Во всем, и в обстоятельствах внешней жизни в первую очередь. Но случалось целые месяцы, в доме писателя нечего было есть. Издательство и редакция закрыли перед ним свои двери. Никому не хотелось рисковать, связываясь с политически неблагонадежным. Естественно, что все чаще Хармсом овладевает настоящее отчаяние, и все более мистические мотивы пронизывают его произведения тех лет. Потом еще и война, потом второй арест и гибель в феврале 42-го. Причем здесь тоже не все однозначно. По одной версии писатель умер на койке тюремной больницы, а по другой его просто забыли в камере большого дома, и он умер там от голода. Обстоятельства смерти не просто покрыты тайной, даже немножко мистические, можно сказать. Сейчас, наверное, имеет смысл опять вспомнить то, с чего мы начинали сегодняшний разговор. Вот насколько случайным или, опять же, если угодно, мистическим образом сохранился его писательский архив. И как невероятно, в сущности, его нынешняя вторая жизнь, воплощенная в книгах, фильмах, радиопередачах, театральных постановках. Непостижимый сплав мистики, фантасмагории, парадокса, юмора и философской глубины – составляющие произведения Хармса, еще долго будет радовать нас и побуждать к действию нашу творческую мысль. Наверное, правильно, что наш сегодняшний разговор заканчивается на этой ноте. Сегодня действительно не нужно говорить про обстоятельства смерти, про тяготы жизни. Вернемся к этому после. А сейчас писателя нет с нами просто потому, что, как заметил некогда Александр Галич, он вышел 5 минут назад, пошел купить табак.
Жил один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его назвали условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа у него тоже не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было. Так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить.
Хармс завел себе монокль, на котором был искусно нарисован вытаращенный глаз.
Когда он считал, что беседа становилась нудной, то незаметным движением вставлял искусственный этот глаз, забавляясь замешательством собеседника.
Вот и подошла к концу программа «Ветер в окно», которую подготовил я, журналист Николай Кавин. В нашей программе принимал участие петербургский журналист, исследователь творчества Хармса Игорь Мальский, а также петербургские актеры Николай Буров, Николай Павлов, Вячеслав Захаров и Галина Гудова. Всего доброго, до новых встреч!